Здравствуйте, сегодня вторник, 4 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины о невозможности мирных переговоров с Владимиром Путиным. Военные комиссары в России не могут нормально организовать мобилизацию военнослужащих, так как у них просто нет для этого необходимой правовой базы, указывают правозащитники. Зачем Илон Маск решил предложить собственный план урегулирования конфликта в Украине? Также сегодня.
По буддизму наши предки, они могли родиться везде, на этой земле, в том числе и на Украине. И когда человек с Бурятии едет убивать украинцев, то есть он, в принципе, может убить там своего родственника, ушедших в другое перерождение, дедушку, бабушку, отца, мать, братьев, сестер.
Поддерживает ли нынешнюю войну буддийское духовенство в России? Украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, которые Кремль объявил территорией России. Совет Федерации России сегодня единогласно ратифицировал договоры о вхождении в состав Российской Федерации аннексированных территорий Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ответил тем, что утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне, которое констатирует невозможность ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В этом же документе содержится решение о подаче Украины и заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Союз. Хотя напомню, что еще недавно Киев выражал готовность отказаться от плана вступления в НАТО на неопределенный срок. Так что самое главное, как не раз уже отмечали наши эксперты, происходит сейчас на полях сражений. Российская армия подвергла очередному обстрелу Одессу, населенные пункты Харьковской и Николаевской областей. Ну а в самой России продолжается так называемая частичная мобилизация. К этой теме приходится возвращаться постоянно, и эта мобилизация проходит крайне хаотично. Мы уже не раз рассказывали о том, в каких условиях оказываются призванные резервисты, а вот свидетельство того, что их иногда заставляют делать в рамках так называемой боевой переподготовки.
Началась мобилизация, привезли в учебки, и народ тупо учат маршировать. Ни автоматов, ничего, ни одели, ни обули. Там половина с похмелья, они вообще старые, они в зоне риска, и тут скорая должна дежурить. Господи, чудные дела, а что творится-то?
Пьянство, которому, кстати, недавно объявлял войну сам Владимир Путин, становится, судя по всему, большой проблемой для резервистов. Уже есть случаи смерти от алкогольного отравления среди них, другие попадают в больницу, да и вообще странно рассчитывать, что алкоголик может быть нормальным военным. Некоторые резервисты сейчас просто не знают, что делать, ожидая отправки на фронт. В Серпухове местные жители жалуются, что военные пьют, дерутся, мусорят, не подчиняются приказам начальства. Вот что говорит одна из жительниц города.
К нам начали привозить мобилизованных мужчин на учения. И началось, мягко сказать, какое-то кошмарное кино. Эти люди, даже не знаю, откуда их привезли, они просто сметают со всех прилавков все бутылки водки, и не только, все, что горит, так сказать, все напитки напиваются, естественно, до неприличного состояния. В этом состоянии эти люди ходят по форме одетые, когда наши дети никогда не видели ни одного курсанта, ни одного офицера в таком виде. Сейчас мы наблюдаем это ежедневно. Меня это, конечно же, возмущает, как мать 11-летней дочери, которую теперь страшно отпустить на улицу. Все это они распевают у нас на районе, где живут обычные местные люди. Местные жители, эти бутылки, их ротные массы, мы должны переступать, идя по нашим улицам. Возмущает больше всего то, что у этих мужчин нет ни режима, ни правил, ни уставов. То есть эти люди сами по себе. Их привезли, и делайте, ребят, все, что хотите. А то, что здесь живут обычные люди и должны терпеть это. У нас даже уже продавцы в магазинах хотят из-за этого уходить. Увольняться, потому что просто невозможно. Также эти мужчины дерутся в общежитиях, в казармах, не соблюдают никаких правил этого института. Если им делается замечание каким-либо офицером, Они посылают на три буквы, отвечая, что меня посылают на смерть, ты кто такой, и вообще не смей мне тут рот открывать. В общем, у нас творится что-то ужасное. Мы на улицу не выходим. С утра мы идем, перешагивая бутылки и все остальное, а вечером очень быстро пробегаем домой, потому что возле всех магазинов и на всех лавочках дворов сидят огромные компании и выпивают неприличное количество алкоголя, начинаются драки и так далее.
Говорила жительница города Серпухов в России. Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко направил заявление военному комиссару края Николаю Трегубко с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции. Но тут важно отметить, что Ищенко сейчас содержится в камере предварительного заключения в ожидании суда по делу о мошенничестве, в рамках которого ему вменяется хищение 380 миллионов рублей при строительстве многоэтажного дома. Ищенко уверен, что на фронте принесет больше пользы родине, чем в тюрьме. Его воинское звание лейтенант, правда, по военной специальности он торпедист. Вряд ли эта специальность сейчас сильно востребована на войне в Украине. А уволенный губернатором Хабаровского края за перегибы при мобилизации краевой военком уже трудоустроился на аналогичную должность в Магаданском крае. Глава общественного движения «Гражданин армии право» Сергей Кривенко признает, что при нынешней правовой базе в России военкомам вообще-то приходится несладко.
Нарушение действительно массовое, но это спровоцировано этой всей правовой ситуацией, потому что указом президента объявлена мобилизация, и этим указом не установлены категории граждан, которые подлежат. Вот, в первую очередь не установлено количество, которое должно призваться по мобилизации, не установлены сроки. А эти все параметры озвучивают только устным способом министр обороны, другие должностные лица. А как проходит мобилизация? Эту схему необходимо понимать, что не Шойгу же призывает всех, а призывает районный военком. А районный военком не может руководствоваться словами Шойгу, а он руководствуется нормативными документами. И он открывает указ Путина, он открывает закон о мобилизации, где написано, что в соответствии с этим указом призвать можно любого, находящегося в запасе. А в запасе у нас находятся практически все мужчины до 50 лет со званием рядовой, до 60 лет, если младший офицер. И, соответственно, и в законе о мобилизации, рамочный очень закон, мы об этом уже много говорили, там нет процедуры четкой медицинского освидетельствования. Поэтому возникают вот такие, это уже не перегибы, а просто нарушение прав граждан на здоровье. Идет призыв без определения годности здоровья и все другие нарушения. То есть хватают, до кого могут дотянуться, и любого человека, то есть любой сейчас. Может быть, находящийся в запасе, у кого есть военный билет, его могут взять и выдать повестку на явку на мобилизацию. За мобилизацию отвечает две структуры власти, это региональные власти и Министерство обороны в лице военных комиссариатов. И, конечно, все организует это Министерство обороны, и основное ведомство, которое проводит мобилизацию, это Министерство обороны. Региональные власти должны оказывать им только содействие. Поэтому то, что делают крайними, это правильно, но это не то, что крайними, они просто грубо нарушают законы и призывают, они должны выполнить план. Они... Так система устроена, просто откровенно надо понимать. Вся эта система только так и работает. Точно так же, как призыв на срочную службу. Но там это все делается открыто, и есть указ президента о срочной службе, где опубликована численность, и эта численность, она разбрасывается по всем регионам, как раз этим занимается Генштаб, и да, на каждый регион и на каждый районный военкомат спускается некая цифра, которую надо призвать. И поэтому военкомат призывает. И точно так же работает сейчас это призыв по мобилизации. Если Шойгу озвучил какие-то цифры, эти цифры разбросаны по регионам и доведены до соответствующей цифры до каждого районного военкома, который должен в своем районе призвать столько-то человек. Но как они могут это быстро сделать при том низком уровне делопроизводства, которое есть в российских военкоматах? Как они могут отобрать тех, кто служил, тех, кто имеет соответствующую военно-учетную специальность, тех, кто годен по здоровью, на это требуется время и хорошая база данных. Нет ни того сейчас, ни другого. Поэтому рассылаются повестки веером всем, кто стоит на учете. Тот, кто приходит, того и призывают. Из-за этого возникает и огромное количество нарушений. То есть все эти нарушения уже заложены в этой во всей системе мобилизации.
Говорил глава общественного движения «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. А американский предприниматель Илон Маск стал на какое-то время настоящим героем для российских пропагандистов. Он опубликовал твит, в котором предложил план мирного урегулирования конфликта в Украине. План следующий. Заново и под эгидой ООН провести выборы в аннексированных России регионах Украины. Россия должна уйти оттуда, если на то будет воля людей. Крым формально является частью России, так было с 1783 года до ошибки, как пишет Маск, Хрущева. Должна быть гарантирована подача воды в Крым. Украина должна сохранить нейтральный статус. Потом Маск еще опубликовал в Твиттере опрос с вопросом о том, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, где они хотят жить, в России или в Украине. Публикации вызвали огромный шум и среди сторонников, и среди противников войны в Украине. У Маска, как известно, гигантское количество подписчиков в социальных сетях. Правда, шум этот подозрительно совпал с резким падением курса акций, возглавляемой Маском компании Tesla. На это обращает внимание экономист Сергей Фурса.
Можно рассматривать два варианта. Первый, ну, действительно, Маск может так думать. Он трампист. Недавно на суде по поводу Твиттера всплыло, что он даже считает, причем он это прямым текстом говорит, некоторые материалы Russia Today интересными. Соответственно, он может так думать, тем более, что гениальный человек в чем-то не обязательно умный в чем-то другом. Это касается Илона Маска. Вторая версия, которая как раз касалась продавца воздуха, говорит о том, что Маск у нас на самом деле гениальный продавец хайпа. Tesla сейчас самая дорогая компания в мире, при том, что если мы посмотрим на финансовые результаты этой компании, она не соответствует оценке стоимости акций вот вообще даже в ближайшем приближении. Но Маску удалось раздуть стоимость Теслы за счет хайпа, потому что он визионер, он популярен. И в том мире, где деньги стоят ноль и бесконечное количество, это помогает. Вчера же, с утра до открытия, акции Теслы упали на 10%. И, вероятно, есть такая версия. Опять же, это может быть сравнить теорию заговора, но вполне логичная. Что Маск просто попытался отвлечь внимание общественности от причин, по которым акции Теслы с открытия упали на 10%, в то время как все, большая часть рынка выросла. И решил переключить внимание на тему Украины и так далее, зная, что эту тему подхватят, что она будет очень обсуждаема. И если вы будете гуглить Маска, то, скорее всего, вы пойдете на этот Twitter Battle, а не попадете на данные о том, что производство Теслы упало. Вполне возможно, это был такой хитрый ход для того, чтобы отвлечь внимание. Он, опять же, повторюсь, трампист. На прошлой неделе был твит сына Дональда Трампа, который практически в тех же словах, ну не в тех же словах, а отстаивал ту же идею о том, что Америке надо вмешиваться, что это может быть Третья мировая, давайте стоять в стороне. И тут Маск говорит, давайте сделаем так, чтобы этой войны не случилось, фактически дезавуируя позицию Соединенных Штатов Америки и наших европейских союзников. Но, опять же, скорее всего, учитывая опыт его по созданию хайпа, это попытка удержать акции Тесла от дальнейшего падения для того, чтобы как можно меньше людей узнало, что у Теслы является сейчас компания с проблемами, у которого падает производство.
Это было мнение украинского экономиста Сергея Фурсы. Позже Маск написал в Твиттере, что он точно на стороне Украины. Он напомнил о вложениях его компании в развитие в Украине сети Starlink, обеспечивающей интернетом в том числе и украинскую армию. Маск добавил, что боится атомной катастрофы. А в России о его твитах, похоже, стали быстро забывать, потому что свою публикацию в соцсетях сделала уехавшая в Израиль Алла Пугачева. В ответ на сыплющиеся в ее адрес обвинения в нелояльности родине, она написала, что рада, что ее ненавидят сейчас те, кого она всегда терпеть не могла. Были холопами, стали рабами. Этими словами Пугачева завершила свой пост в Инстаграме.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче вчера открыто осудил войну в Украине, став первым религиозным лидером российского региона, сделавшим это. При этом пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, глава буддийской традиционной сангхи, так называется буддийская община в России, сделал письменное заявление, в котором говорится, что российские буддисты должны ехать воевать в Донбасс и защищать родину. А вот на церемонии подписания договоров об аннексии украинских территорий в Кремле его не было. Формально потому, что Аюшеев должен был присутствовать на важном молебне в Бурятии. Мой собеседник Балдан Базаров, который возглавлял буддийскую общину Тункинского района Бурятии, но был вынужден уехать после своих антивоенных заявлений.
Сегодняшняя ситуация, она, скажем, такая. Пандита Хамбалама Дамба Аюшеев, как продолжатель линии Хамбалам, он присягнул на верность Путину. Это была такая традиция со времени вступления Бурятии в Российскую империю. И все хамбаламы, которые вступали на эту должность, они были поклятся на верность царю. Соответственно, чтобы не быть клятвоотступником, он придерживается этой линии. Все хамбаламы придерживались этой линии, то есть придерживались той клятвы, которую они дали верховному страны. Но сама сангха, то есть она состоит не только из хамбаламы одного, то есть подчиненные ламы, там дит хамбаламы, то есть заместители, шириты ламы, это настоятели отдельных датсанов, которые в этнической Бурятии и за пределами Бурятии тоже довольно много. Но они придерживаются учения Будды и резко отрицательно относятся к этой войне. Заявление хамбаламы идет от того, что он дал присягу во время вступления на свою должность.
Аюшеев, получается, выполняет клятву, и, возможно, у него совсем другая позиция по отношению к войне, но он вынужден эту клятву выполнять. Правильно ли я понял?
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, скажем так, официальная и неофициальная позиция сангхи России по этой войне, значит, абсолютно противоположная. Официально он вынужден так, в соответствии со своей клятвой, а неофициально, вот если, скажем, мы должны были бы подписаться все, я не знаю, кто бы там подписывался под этим, но нашлись бы пару-трое человек, которые могли подписаться, но остальные сказали бы, нет, 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 в этом, значит, мы участие не принимаем. По буддизму наши предки, они могли родиться везде на этой земле, в том числе и на Украине. И когда человек с Бурятии едет убивать украинцев, то есть он, в принципе, может убить там своего родственника, ушедших в другое перерождение, дедушку, бабушку, отца, мать, братьев, сестер. Поэтому, исходя из этого, любая война для нас – это преступление против учения.
А скажите, а те священнослужители буддийские, которые выступают против войны в Украине, открыто выступают, они подвергаются преследованиям? И возникают ли у них какие-то трудности?
Естественно, возникает. Поэтому я, как оппозиционер в этом отношении, который четко определил свою линию против этой войны, который высказывался, который в своих проповедях об этом говорил, был вынужден покинуть территорию России, потому что давление было очень сильное. Мне сказали, что тебя обязательно посадят, потому что уже закон такой принят, и ты будешь посажен на определенный срок, откуда ты не сможешь даже, скажем так, письма писать. Я принял для себя решение, что если я уеду, я могу свободно так же, вот как до сих пор, беседовать с кем-то из своих верующих, объяснять, что к чему, что эта война ни к чему не приведет, что вот сегодняшняя мобилизация – это просто затыкание дыр, и те люди, которые призываются и уходят на фронт, из них основная масса там и ляжет. Буддисты имеют очень большое влияние на своих сородичей. Основная масса людей при каких-то жизненных обстоятельствах обязательно советуется с ламами, со священнослужителями. Соответственно, И в данный момент, когда идет война, когда людей призывают, когда отправляют на фронт, оттуда приходят похоронки, тела в пакетах, конечно, это заставляет людей больше обращаться к хламы. Соответственно, советуют, что как поступать. Вот сегодняшнюю мобилизацию. Вот лично я советую уходить в леса. Скажем, кто живет в городе, на европейской части России, он не представляет, как можно уйти в леса сегодня, ну, при наступлении холодов зимы. Но в Сибири люди всю жизнь жили в лесах спокойно. Вот весной, осенью можно там приготовить себе дрова, взять продукты и жить там спокойно. Поэтому я призываю своих знакомых, все население призывного возраста, уходить в леса и там жить, охотиться, собирать орехи. И вот это время, когда их могут призвать, сидеться там. Не все люди имеют возможность уехать за границу. За границей не сладко. Там нужно найти жилье, работу. С этим всегда бывает большая проблема. А где-то недалеко своего дома, он может спокойно там в лесу, там есть домики, отсидеться спокойно.
Моим собеседником был бывший глава буддийской общины Тункинского района Бурятии Балдан Базаров. Как я уже упомянул в начале, сегодня опять подверглись обстрелу Одесская, Харьковская и Николаевская области Украины. Российские войска бьют по инфраструктурным гражданским объектам, даже находящимся очень далеко от линии фронта. А моя коллега Александра Вагнер сейчас в Ужгороде, столице Закарпатской области Украины, фактически единственного региона страны, куда не докатилась нынешняя война, будем надеяться, и не докатится. Там нет обстрелов, не действует комендантский час. Но, конечно же, о войне жители Ужгорода, к слову, многонационального города, не забывают ни на минуту. Александр Вагнер рассказывает о своих впечатлениях.
Да, конечно, есть какой-то страх того, что война придет, но скорее люди говорят, что у нас, к счастью, мир. И вот они подчеркивают это в разговорах, когда у них спрашиваешь, у нас мир, и мы очень тяжело воспринимаем то, что происходит. Это прям слышно у всех, с кем мне удалось поговорить. Но вот то, что мир, все-таки люди ощущают, что война, и они пытаются помочь вот тем, что могут. И, во-первых, здесь в Ужгороде очень много принимали внутренне перемещенных лиц в начале войны, и сейчас это продолжается. В гостиницах живут люди из Харькова, с восточных регионов, где идут боевые действия. И еще ужгородцы подчеркивают, что они вот создают определенный экономический тыл. Вот в витринах, магазинах можно найти такие сообщения, что мы работаем для того, чтобы Украина продолжала жить, несмотря на войну. Имеется в виду экономическая составляющая жизни страны. И, конечно, Закарпатье – это единственный регион, где нету воздушных тревог, по крайней мере, сейчас, где нету комендантского часа, в отличие от других регионов Украины, которые охвачены или в большей мере охвачены боевыми действиями или оккупированы. Но, тем не менее, и здесь эту войну ощущают. Здесь есть военные, которые вот видно на улицах, что они, например, ранены, они приезжают сюда. И, конечно, Ужгород, жители Закарпатья и погибают на фронте. И вот в центре города есть билборд, на котором упоминается один из военных, и написано, что в память о нем этот билборд установлен. То есть, конечно, война есть и здесь, но все говорят, что мы счастливы, что мир. Мы счастливы, что мир. Ужгород – удивительный город, потому что здесь слышна речь четырех национальностей, четыре языка здесь слышны на улицах. Это и русский язык, и украинский язык, и словацкий язык, и венгерский язык, потому что здесь живет крупное венгерское меньшинство. И, конечно, вот эта пестрость меня поразила, вот это вот многообразие языковое и национальное меня поразило, потому что мы прекрасно знаем о том, что используются пропагандой и слова «бандеровцы», и используется пропагандой то, что Украина якобы подавляет жизнь меньшинств и подавлением языковых их предпочтений. И вот когда приезжаешь в Ужгород, ты слышишь эти языки, и эти люди живут рядом друг с другом, и никаких нету проблем, и они просто живут свою жизнь, то, конечно же, вот это вот этот диссонанс возникает, и это сразу же понимаешь, что на самом деле это действительно просто пропаганда, а не реальность, нереальная жизнь людей, живущих в Украине. И еще меня поразило, но это такая вот уже ремарка, которая тоже относится, собственно говоря, к этому разнообразию языков и народов, которые живут в Украине. Местная церковь, великокатолическая, там реставрируются фрески. И это делается совместно с 4 странами: Украиной, Словакией, Венгрией и Польшей. Это специальная программа Европейского Союза, называется программа партнерства со странами, которые не являются пока членами Европейского Союза. И вот когда заходишь в этот храм и видишь, что продолжается реставрация, несмотря на войну, восстанавливаются фрески, сравниваешь это с теми картинками, которые мы видим из зоны боевых действий. Это разрушенные храмы, это храмы, в которых российские военные, например, складывают оружие для того, чтобы вести боевые действия. И, конечно, вот этот вот диссонанс, он тоже возникает. Потому что ты видишь, что Украина совершенно не такая, как пытаются ее пропаганда нарисовать.
Из столицы Закарпатской области Украины, города Ужгород, передавала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широгацкий, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».